Дорогие друзья, мы с Ксенией Лариной на двух наших каналах параллельно приветствуем всех, кто нас сейчас смотрит. Здравствуйте. Ксения, привет.
Привет, привет, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики. Это мы. Мы в прямом эфире, действительно.
Мы в прямом эфире, и мы договорились, что будем теперь каждую среду, последнюю среду месяца встречаться. Вот это наша январская встреча. Ну, прямо скажем, в не самые веселые времена мы встречаемся.
Их нет давно, уже и не будет, ты прекрасно это понимаешь, поэтому вот, да, вот так. Вот
нет,
так.
Ну, понимаешь, я больше того, я понимаю прекрасно, что нас ждет впереди, потому что я смотрю на прогнозы погоды в Украине, которые опять обещают после недолгого потепления еще более страшные холода, до минус 25. И вот я сегодня наткнулся на пост известной журналистки, тоже живущей в добровольной эмиграции, Татьяны Аникиной. Ты, наверное, знакома с ней, да?
Да, да. Вот. Это мой друг, моя подруга и ее замечательный муж Юра Федоров, известный военный эксперт.
Федоров, он просто у меня постоянный мой гость. Мы с ним где-то раз в неделю или в две встречаемся, обсуждаем всякие военно-политические дела. Вот, а Татьяна сегодня пронзительный пост написала о том, что вот она видит, как сидят эти совершенно озверелые, бесчеловечные генералы и полковники и хладнокровно планируют новые ракетно-дроновые удары по объектам гражданской инфраструктуры для того, чтобы продолжать раком и голодом, и холодом. Ну, голода, слава богу, еще нет, оговорился я, но не дай бог, это, как говорится, не к добру оговорка, но, по крайней мере, значит, холод и мрак, отсутствие полного электричества, горячей воды, прорывы канализации. Ты видела, наверное, вот эти вот фотографии, как в киевском спальном районе Троещина, одним из самых больших жилых массивов киевских, вот как уже роют выгребные ямы и ставят над ними такие временные туалеты.
Ну, слушай, ну, апофеоз, конечно, этого кошмара, это то, что случилось вот на днях, когда пришло известие о том, что скончалась в Киеве, на Подоле, в историческом центре Киева, женщина Евгения Бесфамильная, которая пережила оккупацию немецко-фашистских захватчиков в Киеве в годы войны, пережила Холокост и умерла здесь от обморожения. И страшные подробности рассказывают, когда ее обнаружили в квартире, когда пришли туда полицейские. Она была просто вмерзла в постель, сама была вся покрыта льдом. И они, полицейские, говорили, что они там как на катке катались в этой квартире, поскольку там прорвало трубы у нее в квартире, и все замерзло. И вот это ее замороженное, ее тело оказалось вот в постели, вмерзло. Вот вам, пожалуйста, это сейчас, январь 26-го года, и в это же самое время, если смонтировать, как в кино, в страшном, да, в блокбастере, в это же самое время тот человек, который убил эту женщину таким страшным, мучительным образом, заставил ее умирать такой страшной смертью, он припадает на коленях перед жертвами блокады на Пискаревском кладбище, один на этом огромном кладбище, он делает вид, что он скорбит по жертвам фашизма, которые были уничтожены его, получается, предшественниками, да, вот 80 с лишним лет назад. Как это совместить, я не понимаю. Потому что Женя, он знает, что он делает. Он знает, что он говорит.
Он знает, что он делает, и совмещается все это очень просто. Путин – это Гитлер сегодня. К сожалению, страна, где мы с тобой родились и жили, где прошла большая часть нашей жизни, сегодня выступает в роли гитлеровской Германии по отношению к Украине. Все очень просто. Кому-то это еще, что называется, на голову не налезло. А вот я давно пришел к этому выводу. Конечно, вот эта история, причем у меня есть личная история, вот семейная история, связанная с блокадой Ленинграда, там без вести пропала моя прабабушка. Мамина бабушка, бабушка Надя, да, вот тоже в некотором смысле там была Надежда бесфамильная, потому что ее родители были, мои прапра, дедушка с бабушкой, были бездетной парой, и им когда-то, это еще в 19 веке было, подбросили вот маленькую девочку, и в этом свертке была только записка с надписью, что девочка, крещена Надеждою. Mm-hmm. И вот, знаете, ушла, пришла ниоткуда и ушла в никуда во время ленинградской блокады. Ну, ты понимаешь, что могло быть с одинокой старухой, которая не хотела из родного города уезжать тогда.
Скажи, он все время рассказывает или уже такие легенды про него слагает, я возвращаюсь к Путину, и он сам очень любит эту тему, что для него эта тема блокады, она такая сакральная. Вот такая сакральная, прямо вот вообще святое место, священное место в его сердце.
Нет у него никаких сакральных тем. Ну, он нелюдь. Он просто нелюдь. Неужели это никто не понимает? Мы с тобой, наверное, понимаем, да, вот это. Что это человек, который абсолютно лишен. Ну, вот бывают люди, лишенные музыкального слуха, да. Ну, вот бывает такое. Бывают дислексики, там, я не знаю, бывают глухие, слепые, немые, да. Вот. А он, как мне кажется, существо, которое просто лишено способности переживать какие-либо человеческие эмоции. Во всяком случае, сочувствовать, страдать, стыдиться.
Там, потом, я тебе скажу больше,
Женя. Жестокий, бесчеловечный, да. Бесстыжий человек.
Я бы добавила все-таки, вот ты говоришь, да, про Гитлера, да, про Гитлера. Мне кажется, что он страшнее Гитлера, потому что, да, у Гитлера при всем его бесчеловечности и тех злодеяний, которые он творил, у него была некая идеология, некая идея, да, это вот завоевать мир, быть главным человеком на этой земле, ну и, естественно, ненависть к конкретным представителям конкретных рас и национальностей, ненависть к евреям и коммунистам. Здесь я бы добавила у Путина, помимо того, его личной ненависти, допустим, вот к Украине или к любому народу, который проявляет некую непокорность в отношении его, да, мне кажется, у него еще есть одна черта, которая, может быть, про Гитлера я такого не слышала. Он садист. Он получает удовольствие от страданий. Он не то, что не испытывает сострадания, как ты говоришь, он получает удовольствие от страданий других людей. Ему нравится это наблюдать. Почему вот все говорят, знающие люди, что он в курсе того, допустим, как мучили Алексея Навального, он в курсе всей пыточной системы, ему нравится за этим наблюдать. Так и сейчас, помимо того, что вот он отдал там, не знаю, какому-то тупой приказ, типа уморить морозом и холодом этих, значит, украинцев, чтобы они приползли на коленях, если не ко мне, то к своему президенту Зеленскому и сказали бы ему: президент, сделай все, соглашайся на что угодно, только избавь нас от этих мук. Он еще получает удовольствие от этого, наблюдение за тем, как страдают эти люди, удовольствие. Это что это как не садизм, как не проявление психопатии?
Ой, я понимаю, я на самом деле давно говорил, что многие вещи, происходящие в российской политике, говорил я об этом задолго до войны, должны быть предметом не политического анализа, а психологического анализа.
Да. Что психиатрического,
да. Нет, сначала, я говорил, к психоаналитикам надо ходить, а сейчас уже приходится там, за ответами на некоторые вопросы тех, кто их задает, посылать просто к психиатру. Но, да, безусловно, садист. И еще, конечно же, мстительный человек. Uh-huh. Да, вот, если все-таки говорить в каких-то политических или угодно политологических терминах, мне кажется, что Путин не может простить украинцам то, что они несколько раз отвергали его скажем так, политические конструкции и проекты, которые он им навязывал. И вот, знаешь, 2004 год, я еще раз, я об этом говорил, но я хотел еще раз бы напомнить. Вот иногда спрашивают, а почему, собственно, вот Путин так возненавидел украинцев? Почему он так одержим вообще вот этой вот антиукраинской, украинофобии, антиукраинской идеи, вот, почему он так мечтает Украину себе подчинить? Он не только мечтает, мне кажется, ее себе подчинить, но и наказать за то, что именно Украина стала причиной его первого и крупнейшего внешнеполитического провала. Вот в 2004 году, когда украинцы вышли впервые на Майдан, когда была оранжевая революция, ведь Путин тогда все поставил на победу Януковича. Он все сложил, как говорится, в одну корзину, все яйца. И два раза опозорился, дважды поздравлял Януковича с победой, дважды Медведчук ему докладывал, что все нормально, Владимир Владимирович, не волнуйтесь, мы победу нашего кандидата отстоим, все эти протесты нам, что называется, как вода по колено, да? А выяснилось, что украинский народ, украинцы тогда, в 2004 году, решили иначе. И вот мне кажется, что Путин это запомнил, вот это вот унижение, да? Помнишь, как он говорил, что я теперь только один вывод из всего произошедшего сделал, что в Украине нет пророссийских политиков, да? Больше типа нам ни на кого ставить не буду. Вот. Видно было тогда на пресс-конференции, когда его вскоре после окончательной победы Ющенко спросили, что он там думает про, про российских политиков, которые потерпели поражение в Украине. Он сказал, что нет там никаких, мол, пророссийских политиков, только проукраинские. Зол был на всех. Да? И вот теперь он мстит. 20 с лишним лет прошло, он все мстит.
Обрати внимание, как меняется отношение или взгляд на эту войну со стороны российских граждан, даже самых, как мне кажется, и антивоенно настроенных. И меня это ужасно, не знаю, как тебя, меня это ужасно как-то, вот, ну, не знаю, какой подобрать глагол, чтобы никого не обидеть. А я имею в виду, что мы наблюдаем, что все-таки 4 года войны, и первый шок давным-давно прошел, и первая растерянность, и непонимание, что делать, как на это реагировать, как это остановить, все это прошло. Но вот это привыкание к войне, оно по-разному происходит у разных представителей общества. В России я вижу, не знаю, как ты это видишь или нет, наблюдаю какие-то проявления какого-то внутреннего раздражения против того, как себя ведет и украинский народ, и украинские политики, и украинский президент, что типа, ну хватит типа уже упираться, уже хватит. Неужели непонятно, читаю я сквозь между строк многих российских граждан, неужели непонятно, что Украина не сможет победить? Неужели непонятно, что вы не победите? Ну что, ну давайте уже как-нибудь соглашаться. И вот это вот раздражение в ответ на это упорство, оно, как мне кажется, ужасно несправедливо, да? И это первое. Да. И говорит о том, что он все-таки окончательно и бесповоротно, говорю про Путина, эту страну взял. Он ее, я имею в виду Россию, он ее победил под себя. Он под себя подогнал уже самое, ну скажем так, такие радикальные, в том числе, представители несогласия, несогласных людей, которые допускают, где-то у себя в мозжечке, допускают эту мысль. Ну, может быть, правда уже, хватит. Ну, соглашайтесь уже. Зато перестанут убивать, как многие говорят. Как ты смотришь на это и согласен ли ты с этим моим наблюдением?
Безусловно, согласен. Безусловно, согласен. Я вижу, что это происходит с многими людьми, в том числе с теми, кто, как мне казалось, был однозначно проукраинский и антипутинский настроен, кто был настроен за то, чтобы Украина победила в этой войне, чтобы Украина дала отпор российским агрессорам. Да, я неприятно поражен тем, что один за другим люди начинают, к сожалению, там, том числе мои знакомые, мои товарищи, мои собеседники даже, выступать вот примерно в таком ключе, как ты говоришь, что, ну, неужели непонятно, что шансов нет? Неужели непонятно, что у России больше ресурсов? Неужели непонятно, что если так дальше война будет продолжаться, то невероятное количество будет и жертв, и разрушений? И не лучше ли любой ценой остановить кровопролитие? В конце концов, ну что вам там, некоторые прямо говорят, ну что вам там дались эти несколько тысяч квадратных километров в Донецкой области? Думаю, отдайте их Путину, и пусть перестанет литься кровь, пусть перестанут твориться жертвы и разрушения. Но мне кажется, что эти люди не понимают того, что Путин совершенно не собирается останавливаться, что сейчас он обещает добиться, сейчас он обещает заключить там какое-то перемирие, обещает дать какие-то гарантии безопасности. Он всех обманет, он наврет, он получит эти 5000 квадратных километров Донецкой области и пойдет дальше. Он пойдет отвоевывать Запорожье, он попытается отвоевать Херсон, он попытается форсировать Днепр, перейти с левого берега на правый. На самом деле это почти что неосуществимая задача, как говорят все военные эксперты, или во всяком случае придется положить невероятное количество человеческих жизней, жизни российских военнослужащих, для того, чтобы захватить хотя бы какой-нибудь там плацдармик на правом берегу Днепра. Но Путин перед этим не остановится. И вот этого люди, мне кажется, рассуждающие на тему о цене войны, о цене победы той или иной стороны, совершенно упускают из вида. То, что ему нельзя верить, что он будет продолжать воевать. Это раз. Ну, а второе, война-то идет за выживание нации. Путин ведет геноцидную войну. И там, куда придет, куда ступит нога российского солдата, там будет Буча. Вот это тоже, мне кажется, что эти люди совершенно не учитывают того, что советские, прости, оговорка по Фрейду,
да.
Российские солдаты, путинские солдаты, путинские деревянные солдаты, которые придут вот в ту же самую Донецкую область, которые, впрочем, они никак не могут силы оружия захватить целиком, да, они будут там творить то, что они творили в Буче, в Рапине, в Изюме, вот, во всех тех местах, когда просто пропасть, страшная пропасть открылась перед глазами людей, которые пришли туда после того, как весной 22-го года российские войска вынуждены были оттуда убраться из-под Киева. И украинцы сопротивляются, в том числе и потому, что они понимают. Они сопротивляются, они вгрызаются в каждый квадратный метр своей родной земли, потому что они понимают, над каждым квадратным метром их земли нависла угроза тотального уничтожения этой земли вместе со всем на них живущим.
Угу.
Вот. То, что такие вот настроения есть среди части бывшей антипутинской, я вот так скажу, бывшей антипутинской интеллигенции. Интеллигенцию, слово уже пора в кавычки забирать. Я вот так вот думаю. Я вот прочитал твою заметку про Богомолова, про Константина Богомолова. Я не знаю, его многие наши зрители больше знают как мужа Собчак, чем театрального деятеля, потому что, ну, театральный деятель он тот еще, да, что даже вот появилось письмо студентов школы-студии МХАТ с просьбой уволить Богомолова, только что назначенного их новым руководителем. Вот, я, прости, пожалуйста, забыл фамилию недавно
умерший. Игорь Золотовицкий. Игорь Золотовицкий.
Игорь Золотовицкий, да. Вот я боялся сказать Золотаревский. Игорь Золотовицкий, я все время путаю. Так вот, после того, как неожиданно умер этот замечательный актер и педагог, я так понимаю, по-моему, единственный или один из последних, кто вот не поддался.
Единственный театральный вуз, который не зиганул при Золотовицком. Да. Несмотря на то, что его фамилия начинается с буквы Z, он держался до последнего.
Да, и вот назначили этого самого Богомолова новым ректором, да, или художественным?
Ректором, ректором.
Новым ректором, и тут же появилось письмо протеста, я так понимаю, может быть, даже и без подписей, но появилось...
Это сомнительное для меня лично письмо, потому что я не понимаю, что такое открытое письмо анонимное. А теперь мы опубликуем открытое анонимное письмо.
Ну, тем не менее, можно предположить, а вдруг студенты боялись поставить...
Не знаю. Там написано выпускники, а не студенты. Не знаю, я думаю, что это...
Бог его знает. Но вот там ты приводишь цитату...
Да.
Из Богомолова.
То есть... Это буквально сегодняшнее, кстати, Жень, это буквально сегодняшнее интервью «Известиям».
Сегодняшнее интервью «Известиям», ну, послушай, я просто не могу не процитировать кусочек из него, извини, пожалуйста.
Да.
А вот сейчас только открою.
Это буквально вот после уже первого скандала.
Да, вот пишет... Богомолов. Я не мог подумать, что элиты, в какой-то момент взявшие власть на Западе и в отдельных западных странах, теряя эту власть, я ощущаю угрозу своей власти и сформированной ими идеологии, дойдут до войны, что будут готовы отстаивать свою власть ценой крови, причем крови не своих, а чуждых им народов. И очень жаль, что Украина была использована как инструмент для того, чтобы бороться с нашей страной, которая взяла на себя декларацию других ценностей и внятно заявила, что не пойдет путем, которым пытались повести весь мир западные элиты. Я абсолютно верю, что мы победим, потому что мы правы, потому что мы защищаем не только нашу страну, но и те ценности, которые лежат в основе человеческого существования. Те ценности, которые делают человека человеком. Вот дальше мне хочется сказать «блядь». Потому что вот редкостный, блядь, пидорас. Вот как может человек просто... Извини, пожалуйста, но других слов у меня нет вот сейчас в этой ситуации.
Ты прав, да. Но это главное, оказывается,
это Запад ведет войну с Россией, а Россия отстаивает ценности, которые делают человека человеком, когда морит холодом и мраком украинский народ, когда убивает людей, которых не удалось Гитлеру убить во время Холокоста, вот как эту самую старушку по фамилии Бесфамильная.
Мерзавец.
Мерзость, негодяйство, это я не знаю, это какой-то... Я только не могу понять, вот откуда это берется в российском населении? Вот откуда корни этого зверства, этой бесчеловечности?
Нет, давай отделим все-таки, потому что Константин Богомолов – это больше, чем население. Да. Во всяком случае, он себя позиционирует как повелитель мух, повелитель дум, не знаю, повелитель чего еще. Скажу так, что то, что ты процитировал, то, что я вынесла тоже в свой пост эту цитату, огромное интервью, между прочим, оно там и про русскую психологическую школу, и про Табакова, и про Станиславского, и про неизбывную мою любовь к нашему великому театру и великой русской культуре, тыр-тыр-тыр, восемь дыр. Но это самое главное, потому что это ответ всем тем, кто... То, что вот моя версия, Женя, этого письма, это письмо со стороны, может, вполне возможно, инициировано патриотической общественностью. Потому что Богомолову не верят ему. Богомолова не считают своим в Z-сообществе, в сообществе патриотов. Богомолова терпеть не могут эти люди. Они ему не верят, повторяю. Его, с другой стороны, либералы, к части которых он раньше принадлежал, они его презирают, что вполне естественно, как проститутку. А эти самые патриоты его просто ему не верят и ненавидят. Поэтому для них-то он враг, чужой человек, чужой абсолютно. В этом интервью, ответном после всего этого скандала, я думаю, что самое главное, он, это месседж им, всем тем, кто сомневается в его истинной любви к Владимиру Путину, к истинной поддержке войны и прочее, прочее. Он настоящий патриот и все для нашей Родины. Он лишний раз, 25-й раз им это повторил. Я не сомневаюсь, что он, конечно же, займет эту должность, которую, на которую его назначили, никаких не будет революций. Так что здесь, что называется, все в порядке. На самом деле, я тебе скажу, что не так... поражает текст, который он произносит. И вообще для меня это такой символ абсолютного, ну, то, что называется порождением путинского режима. Это режим, в котором творят, в котором верховодят вот такие вот лицемеры, понимаешь? Лицемеры абсолютные, с большой буквы или с маленькой буквы «Л», как и циники, которые считают людей пылью. Собственно говоря, ты можешь вместо Богомолова поставить фамилию Путин, и все, что Путин думает сегодня о людях, о стране, о своих гражданах, вот то же самое, это абсолютное его порождение, этот Богомолов. Вот эту богомоловщину можно возвести в некий типаж. Да? Это не Мефисто. Мы любим красивые сравнения, да, вот Мефисто. Это нет, это не Мефисто. Это абсолютная такая вот, ну, такой соучастник преступлений, там, как уровня Соловьева, кого там еще, Красовского, между прочим, или еще самой Собчак, или вот такие вот либералы, которые прикидываются такими вот эстетами европейскими, как, извини за выражение, Константин Львович Эрнст, у которого он хорошо образованный человек, на иностранных языках разговаривает, наверное. У него прекрасный художественный вкус. И вообще он такой человек мира. Но просто он любит Родину. Вот это самое омерзительное. Это мерзее, чем какой-нибудь условный Прилепин, который на нем, как про него все понятно. Да? А вот эти вот, я бы добавила сюда... Ну, вот эти вот люди, которые прикидываются интеллектуалами. Это, знаешь, как есть несколько планов в этом русском Ютьюбе, где они, значит, занимаются своей пропагандой. Есть пропаганда для совсем простых, для дебилов. Есть немножечко потоньше, типа как Манучаров со своими гостями. Есть вообще для богемы, для интеллектуалов пропаганда. Это Ксения Анатольевна Собчак, безусловно, которая всегда говорит, я же искренняя, я же вот за все хорошее. Есть какой-нибудь условный Цыпкин, прости господи, писатель, или Минаев, вот они, писатели земли русской. Они не прилеплены, они себя мнят такими сложными фигурами. Мы такие сложные фигуры.
Да, мы такие образованные, мы такие...
Сложные, да. Мерзавцы и сволочи. Вот это, конечно, самое опасное, потому что они пугают простого человека, безусловно, потому что простой человек всегда боится, когда человек говорит на непонятном языке, и у него сразу страх, что он умнее меня, значит, он знает гораздо больше. Вот кому надо верить. Богомолову, Цыпкину и Минаеву. Вот им надо верить. Вот они-то знают. Они как Путин. Они много знают. Новиков из администрации президента или там, не знаю, наша интеллектуальная и творческая элита в виде какого-нибудь Гергиева и еще там. Машков для простых. Вот то Машков – это для простых смертных.
Ой.
А тут потоньше будет работа. И ой, они уверены, что на века. Я не знаю, я бы очень хотела посмотреть на всю эту пыль и гадость, весь этот гной интеллектуальный, когда все закончится. Во что? Как они будут оправдываться, что они творили? Как? А мы, может быть, их оправдают? Их
держали, они скажут, мы держали фигу в кулаке. Вы просто не понимаете. Это мы доводили. Вот какой-нибудь Эрнст или какой-нибудь Добродеев наверняка скажут, если доживут до того времени, когда об этом можно будет говорить публично, о том, что они делали во времена вот этого разгула путинского фашизма, разгула вот этого путинского рашизма, путинизма. Мы держали фигу в кулаке. Вы не поняли, мы же специально доводили вот все это до абсурда, чтобы все нормальные люди поняли, что мы просто специально вот этот театр абсурда устраиваем на телевидении, в других средствах массовой информации, пропаганды, да? И ты обратила внимание, тот, не помню, ты написал или кто-то еще написал про выступление Эрнста на похоронах?
Это Бажена, Бажена написала.
А, вот что Эрнст, выступая на похоронах Александра Олейникова, вот, скоропостижно скончался некоторое время тому назад, известный телеведущий, продюсер, актер Александр Олейников, который тоже, по-моему, верно служил до последнего этому режиму, мол, половину из вас здесь присутствующих могу представить вот
в гробу.
В гробу, а Сашу представить не могу, чтобы у вас...
Вот, видимо, я надеюсь, бурные продолжительные аплодисменты вы.
Сказал то, что думает про ту публику, которая там собралась.
А вот у меня другой вопрос, Жень. Вот да. Мы с тобой их обсуждаем, вот всю вот весь этот интеллектуальный гной. А вот если... Вот они уже... Они сейчас себя чувствуют победителями. Другого мира они себе не представляют. Только мир, который построен их вот этими грязными, вонючими руками. Они вот его сами слепили, да? А если это навсегда? Ты допускаешь, что это навсегда? И они так и будут жить и жить как победители. И будут плодить и множить таких же, как они.
Ну, это может быть очень надолго. Потому что, ну, мы знаем примеры из истории, как такого рода страны, такого рода режимы способны существовать в силу тех или иных обстоятельств, в силу стечения тех или иных обстоятельств на протяжении долгих десятилетий. Ну, посмотри на Кубу, да. Вот сколько лет уже прошло после того, как бородачи во главе с Фиделем Кастро захватили там власть в 59-м году.
У них нет великой кубинской культуры.
В 59-м году, да. Вот, и сколько это уже продолжается, да? Уже седьмой десяток лет и ничего. А посмотри, значит, на Иран, да, где скоро 50 лет, как вот эти аятоллы заправляют, и все жестче и жестче, и смотри, там десятки тысяч убитых в результате разгона последних протестов. Посмотри на Китай, в конце концов, коммунисты с 49-го года у власти, абсолютно тоталитарный режим, и заметь, он ведь... скрывается за... Некоторые люди вот не понимают этого, что Китай – это по-прежнему коммунистическая страна,
диктатура,
которая скрывается вот за такой красивой вывеской достижения высоких технологий, за какими-то там невероятными ажурными конструкциями мостов, по которым ходят сверхскоростные поезда, вот за небоскребами Шанхая и Кантона. Гуанчжоу. И тем не менее, вот это тоже продолжается уже сколько? 70 с лишним лет, скоро 80, если я правильно считаю. Прошу прощения, если у меня плохо с математикой. Да?
Давай вспомним СССР.
51 до 26, да?
Ну, Советский Союз, который тоже прекрасно себя чувствовал, пока не рухнул.
В сравнении с тем, что было, отдельная тема, по сравнению с тем, что было во времена благословенного брежневского застоя, то, что происходит сейчас, слушай, но все-таки во времена брежневского застоя были и выдающиеся работы театральных режиссеров, да, был театр на Таганке, был театр Товстоногова, был театр еще не скурвившегося Марка Захарова, Ленком, тот Ленком, который... Куда мы стояли за билетами?
Это да, но они же не боролись с коммунизмом, правда? Они не боролись с коммунистической заразой. Там не было антикоммунистических спектаклей или антибрежневских. Не
было. Это правда. Но,
это другое, как-то по-другому мы это назовем.
Тем не менее, скажем так, ну, я скажу тебе проще. Да, вот. Если бы не спектакли Любимова на Таганке, который я, по-моему, все пересмотрел, особенно вот раннюю Таганку 60-х, начало 70-х годов, от «Дорогого моего человека» до «Павших».
Дорогой, я сейчас тебя поправлю. «Добрый человек» из Сезуана.
Да, извини, пожалуйста, конечно. «Дорогой мой человек» – это совсем другая история. Это
тоже неплохая.
Это, кстати, да, это
человеческая.
Замечательный роман. Точнее, это был фильм. Изначально же это был сценарий фильма с молодым Баталовым в главной роли, а потом уже из этого сценария выросла трилогия Юрия Германа, где «Дорогой мой человек» только одна, вторая часть. «Дело, которому ты служишь, дорогой мой человек, и я отвечаю за все». Да? Это была антисталинская литература. Солженицын появился во времена, ну, хрущевской оттепели, но это были 60-е годы, а там, я не знаю, лучшие вещи Трифонова, написанные в 70-е.
Ну, это да, подожди, это все-таки оттепель, это все-таки, что называется, это другое, тот самый случай, когда можно употребить этот мем.
Сколько было политзаключенных сейчас, прости, тогда и сколько сейчас? Да. Сейчас в 10 раз больше.
Да.
А может быть и в 20 раз.
Поэтому если сравнивать, то, конечно, с самыми страшными периодами в советской истории, это, конечно, сталинский период, и этот страх, безусловно, присутствует. И самоцензура, и служение, великое служение Кремлю, которое, собственно, определяло, жив ты или мертв, да, вот в этой системе координат в советской культуре. Сегодня гиблое дело такое. Вот я начала на эту тему неожиданно. А если это навсегда? Вот, если действительно навсегда, то, может быть, и здесь тоже сейчас наверняка появятся какие-то сопротивленческие попытки сопротивления, если не антипутинское, не антидиктатурское, извините за дурацкое прилагательное, которое выскочило из меня, корявое, нет, а, скажем так, интенционно. Скажем так, гуманистическое сопротивление, оно возможно, интеллектуальное. Ведь что такое было, то, что мы с тобой перечисляем в спектакле и фильмы советского времени? Это другой разговор, это какой-то разговор сложный, да? Это интонация, в конце концов, другая, да?
Да.
Это ноль пропаганды вообще. Вообще никакого участия в пропаганде не было. Единственная священная корова, которая была в таких фрондирующих пространствах, как театр на Таганке, священная корова – это Великая Отечественная война. Это война, потому что не все, это мы уже тоже с тобой говорили, что и подавляющее большинство тогдашних деятелей культуры советских были фронтовиками, эту войну прошли, поэтому по-другому и быть не могло. А сегодня, возможно ли сегодня такое интеллектуальное сопротивление, легальное, не подпольное, легальное?
Нет, не верю в это. Не верю в это, потому что нравы гораздо более суровые, нравы гораздо более жестокие. Смотри, сколько приговоров очень суровых вынесено уже обычным людям, которые осмелились только что-то написать в своем Фейсбуке или что-то перепостить, я не говорю уже о каких-то более активных формах сопротивления. Смотри, практически все маломальски известные фигуры в российской политической эмиграции, все уже приговорены к заочным срокам тюремного заключения. Он доходит дело до какого-то там анекдотического сюжета про то, что, значит, Борис Акунин, Григорий Чхартишвили, узнает откуда-то там, то ли из какого-то судебного бюллетеня, то ли от своего адвоката, неважно, что ему заменили, его же заочно приговорили к 15 годам тюрьмы, а теперь, ну, не тюрьмы,
общего режима,
15 годам лишения свободы в колонии общего режима. А теперь заочно ему поменяли общий режим на строгий режим.
Сейчас будут сажать еще в карцер, в ШИЗО обязательно посадят.
Да, заочно посадят его в ШИЗО, заочно посадят его в карцер. Это, конечно, театр абсурда. Но...
Если бы не было реальных сроков, если бы реальные люди не сидели бы реально эти сроки и реально были, не были помещены и в ШИЗО, и в карцеры. Это было бы, конечно, абсурдом.
Т. Потапова пишет, это может в эмиграции Ксения и Евгений рассуждают так, а в российском социуме совсем по-другому. Нет, я прекрасно понимаю, Т. Потапова, что, конечно, живя в эмиграции, конечно же, мы абсолютно свободны в своих высказываниях, да? Хотя и риски имеются. Так уж, положа руку на сердце, ты ходишь и периодически оборачиваешься. Я не знаю, как ты, а я, как говорится, периодически оборачиваюсь на такой случай. Не ходит ли, не ездит ли за мной кто-нибудь, да? Я прекрасно понимаю, что риски есть и у людей, которые живут далеко-далеко от России, да? Но я прекрасно понимаю, что да, для того, чтобы... выступить против путинизма, против фашизма, против этого режима, для этого нужно иметь невероятную смелость и мужество. И я совершенно не готов осуждать тех, кто боится, тех, кто набрал в рот воды. Но при этом я прекрасно понимаю, что есть другой угол зрения. Есть вот эта знаменитая фраза, ее приписывают... Кто-то приписывает ее Бруно Есенскому, кто-то Юлису Фучку про равнодушие. Про то, что вот не бойся врага, самое страшное, что он может сделать, это убить тебя. Не бойся друга, самое страшное, что он может сделать, это предать тебя. Бойся равнодушных. Именно с их молчаливого одобрения делаются все страшные преступления, все зло на земле.
Ты видел обращение?
Они одобряют молчаливые, да, но те, кто не протестуют, конечно же, тем самым возлагают на себя колоссальную долю ответственности.
Там не только дело же не в том, что не протестуют, а в том, что как бы смиряются, принимают это как некую данность, такие условия нашего сегодняшнего существования, что да, война, и я по-прежнему иду на тот же завод, только который вчера делал там, не знаю, батареи отопления, да, аккумуляторы, а сегодня он делает комплектующие для смертоносного оружия завод. Я по-прежнему, а куда мне деваться? Я по-прежнему пойду туда. Вот я учитель, я вчера учил детей свободе и праву и ответственности, читал с ним Пушкина и Лермонтова и Достоевского, а сегодня я вынужден вести разговоры о важном и всю вот эту вот русскую, великую русскую классику и всю программу по литературе насаживать на вот этот вот кол под названием патриотизм, самодержавие, народность, что там еще, Путин великий и война, вечная война. Вот сегодня все, что я не меняю программу, говорит учитель. Я по-прежнему в программе Пушкина, Лермонтов, только теперь они все служат другому, не тому, что раньше для нас было ценным, а сегодня они служат войне. Вот и все. И так у каждого, на меня огромное впечатление произвело обращение Михаила Борисовича Ходорковского, я не знаю, видел ты или нет, вот на этой неделе, где он обращался как раз к россиянам, которые остаются в России, и в том числе к тем, кто, если не поддерживает войну, то тот, кто как бы принял ее, повторю, как некую такую обыденность, предлагаемые обстоятельства, в которых мы продолжаем существовать. И он там сказал эту фразу, возвращаясь к твоей цитате из Бруно Есенского, что... ужасно наблюдать, что моя страна превращается в страну, которой все равно. Вот что самое-то страшное случилось. К вопросу о том, что произошло за эти 4 года. от... Да, было, кто-то был в шоке, кто-то разместил черный квадратик, кто-то не смог молчать и поплатился за это, кто-то уехал, кто-то остался, кто-то замолчал, повторю я, не выходя из этого состояния ужаса. Но ведь многие сказали, ну что теперь, ну да, ну надо как-то, да. Ну в конце концов. А они что? И очень быстро это чувство вины, о котором мы так много говорили, оно перекладывается на тех людей, которые сегодня из-за того, что ты молчишь и то, что ты смирился с этим, да, сегодня умирают. Умирают благодаря, опять же, возвращаясь к твоей цитате, благодаря этому даже не молчанию, и как такое равнодушие. Равнодушие – это когда, на мой взгляд, это когда человек не смотрит в эту сторону. Он просто отворачивается, потому что я ничего не могу изменить. А что я могу сделать? А ничего не могу сделать. Поэтому лучше не смотреть вообще. Ну что мне теперь, умереть? А что? Ну что мне теперь, не работать? А кто будет кормить мою семью? Ну, я дальше продолжаю все. Поэтому то, что Ходорковский говорил, мне кажется, очень понятное обращение, очень простое. Потому что у каждого... Я тоже вот убеждена, несмотря на то, что... Конечно, можно нас упрекнуть, что мы там на свободе. Но все равно я считаю, что выбор всегда есть. Понимаешь, если тебя не расстреливают у стены, вот когда тебя, когда в газовую камеру тебя отправляют, да, когда тебя раздевают догола и включают газ и закрывают двери, тогда у тебя выбора нет. Ну, здесь всегда выбор есть, всегда. Ну, согласитесь, друзья, разве нет? Всегда. В конце концов, да, я знаю, сколько у меня там есть люди мои близкие. Кто-то работает на работе, но очень сильно изменил свой как бы формат этой работы. А кто-то вообще не работает, остается, что называется, надомником и дома работает, делает, что умеет, что может. Ну, не знаю, понятно ли я пытаюсь объяснить или нет.
Смотри, я просто хочу среагировать на какие-то... Давай. Еще,
а вы пишите, друзья, чаты работают и у Киселева, и у меня, пишите.
Да, во-первых, пишите, да, во-вторых, там, извините меня, не забывайте о подписке, не забывайте о лайках, ставьте лайки. Ну, смотри, вот сейчас нас 1500 человек смотрит одновременно в эфире. Друзья мои, я вижу, что вот из этих 1500 человек далеко не все подписаны. Вот. Я гляжу на статистику своего канала и вижу, что у меня постоянных зрителей, вот в том числе...
У меня тоже самое. Мы больны одинаковой болезнью, у нас тоже самое.
Вот, постоянных зрителей гораздо больше, чем подписчиков, и это говорит только о том, что постоянные зрители просто забывают или ленятся нажать на кнопку «подписаться». Не ленитесь, пожалуйста. И я вас призываю реагировать, писать комментарии и реплики, и вот... Любопытную реплику написал наш зритель или зрительница. Пытаюсь сейчас разобрать сложный ник. Epictetus Epictus.
А, ну, я тоже от нее получила.
Epictetus Epictus пишет. Пушкин начал традицию двоемыслия и бесхребетности. И
Пушкин сволочь. Ой, нет,
что. И вообще он был картежник, выпивох, бабник. А если...
Да, еще скотина.
Я не помню, кому принадлежит эта замечательная история. Она мне очень понравилась. Где-то я это сейчас прочитал в Фейсбуке. Геббельс. Спорят два человека. Один говорит, слушай, Геббельс на самом деле ведь мог и не стать нацистом. Он был не бесталантный человек, он писал статьи. Но вот он их постоянно слал в одну редакцию, где все работали евреи. Вот. И поэтому он стал антисемитом, озлобился. Хотя, повторяю, говорит, был человеком просвещенным, знал русскую литературу, любил Достоевского. Другой говорит, вот поэтому-то, потому что он любил Достоевского, он был обречен стать антисемитом.
Ну, кстати, тоже есть доля правды в этом есть.
Великий писатель Федор Михайлович Достоевский исповедовал абсолютно дремучие, ультраконсервативные взгляды под конец своей жизни, своего юдофобства.
Кто-то сказал тоже из наших нынешних интеллектуалов, не помню уж кто, что если бы сегодня были бы живы, Пушкин точно был бы против войны и проклинал бы эту войну и этого царя Путина, а вот Достоевский бы... вполне возможно, был бы певцом, главным певцом этой войны. Да?
Ну, вот все-таки давай скажем, справедливости ради скажем, что практически все выдающиеся современные российские писатели, или, скажем, писатели, которые составляют красу и гордость литературы русской, сегодняшней, современной литературы, они все против войны, и практически все, вот не только Борис Акунин, но и все крупные российские литераторы, все давно из России уехали.
Кто там? И тому подтверждение огромное количество русскоязычной литературы и уже конкурентный рынок в русском зарубежье литературном поразительно быстро за эти годы сформировался.
Книжного издательства за пределами Российской Федерации.
Да. Ну, я могу добавить то же самое, сказать, и про поэзию, и про музыку, и про музыку классическую, и про музыку, про рок-музыку, про современную. Ведь те же самые рокеры, как я говорю, они нас, наши старые кони, нас не подвели, ты согласись. Да,
это очень важно. Нас не подвели, да. И есть... режиссеры, которые пока что работают в жанре документального кино, но есть уже приметные работы российских режиссеров-документалистов, снятые за рубежом. Есть кинематография — это особая история. Я думаю, что рано или поздно появится и какое-то арт-хаусное эмигрантское кино.
Ну, документалистика, пожалуйста, тебе. Документальное кино.
Есть театральные режиссеры, которые успешно работают. Это ты лучше меня знаешь. Это могла бы сказать.
Это и Кирилл Серебренников, у которого вообще свой театр уже есть. Это и Максим Диденко, это и Дмитрий Крымов. Вот.
Да. Александр Молочников, да?
Молочников, по-моему. Нет, вообще тут вот так навскидку, конечно, кого-то забудешь. Да, это уже целое, настоящее. Как правильно сказал, кто говорил? Вот твой друг Парфенов говорил, что настоящее это искусство, настоящая русская культура, она как раз сейчас формируется за пределами России, потому что это свобода, это искусство, как мы знаем, а Сорокина мы с тобой забыли еще назвать.
Ну да, конечно.
Искусство Россия, и культура. Россия, да. Без свободы это вообще нереально, невозможно. Неужели те люди, которые считают себя свободными писателями, свободными художниками, находясь под этой пятой этой мерзости в России, они считают возможным при такой цензуре и при такой самоцензуре считать себя вполне себе свободно мыслящими людьми. Смешно же. И это тоже видно. Я хотела еще одну вещь сказать, Жень, а то у нас времени-то мало. Да, видел ли ты, чуть-чуть эту тему затронули, когда ты про Геббельса стал рассказывать. Видел ли ты фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу? В роли Геринга.
Еще не посмотрел.
Я хочу посоветовать всем, и Жене тоже тебе, этот фильм посмотреть. Он уже есть в сети, «Нюрнберг». Да? Это там главный герой Геринг и его второй герой, или вернее, он главный герой, журналист, психиатр, который работает с этими... как они называются? Господи, боже мой. Фигурантами
Нюрнбергского. Именно на Нюрнбергском процессе.
Да. Но... самое главное – это мысль какая-то этого фильма. И самый главный вывод этого героя, психолога, психиатра, который опрашивал вот этих всех нацистских преступников и, в первую очередь, Геринга. Самый страшный был вывод, от которого он сошел с ума и впал в депрессию, из-за которой в итоге покончил с собой в конце 50-х годов этот психиатр. Что они нормальные люди. Мы думали, что они, значит, сумасшедшие, безумцы, маньяки, с какими-то ответвлениями, с какими-то жуткими отклонениями от нормы, аномалиями психиатрическими. Нет, это нормальные люди. люди, которые подвергали такому ужасу человека и человечество, которые вот таким образом убивали людей, пытали, сжигали, душили, сбрасывали эти тела в трупы, в эти ямы, морили голодом в концлагерях, доведя до состояния скелетов этих людей. Опыты, как доктор Менгеле, это нормальные люди. И вот этот вывод, который просто человека опрокинул. Мы тоже вот сейчас с тобой, даже когда мы с тобой обсуждали там, этого Путина и прочую вот эту вот комарилью, да, мы тоже все время к этому нас ведет наш, даже не знаю, что, но это как бы единственное оправдание, объяснение этому безумству, это то, что они безумны. А вдруг они действительно нормальны? И это
ужас. Ой, боюсь, что это как раз тот самый случай. Но где проходит грань между просто психопатством, каким-то психопатией и нормальностью, и безумием, я, право слово, не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Нам надо заканчивать, друзья, извините.
А как же про Юнуса? Мне тут все кричат. А про Юнуса спроси.
Ради бога, избавь меня от этого. Ради бога, избавь меня от этого. Слушай, ну черт меня дернул там вообще этого человека пригласить.
Я тоже удивился, у тебя это ангельское терпение. Я вообще была поражена. А вот, сколько терпел.
Ну, бывает всякое. Бывает, что и у меня могут нервы не выдержать, когда мне какую-то ерунду говорят. Вот, просто временами оскорбительную. Да, вот, как же мне рассказывают о том, что вся перестройка, что все освободительное движение, которое развернулось на пространстве...
Создано КГБ, да?
Да, вот, что мы ходили на Манежную площадь протестовать против... того, как КГБ убивал людей в Вильнюсе, помнишь?
Там, да, да, да. Под руководством КГБ. Да, да,
года, да. Ну, короче, бог с ним. Надо заканчивать, друзья мои. Я напомню, мы теперь с Ксенией Лариной в прямом эфире будем встречаться каждую последнюю среду каждого месяца. Так что вот прощаемся на 4 недели. Вот. А вы не расстраивайтесь, если наш разговор смотрите не сначала, потому что вот буквально через несколько минут и на канале у Ксении, и на моем канале этот разговор уже будет выложен в записи, там сможете пересмотреть.
И комментировать.
Да, и продолжайте реагировать лайками, вопросами, комментариями. Да, еще обратите внимание, что есть возможность приобрести и установить мой VPN. Полезная штука в наши времена, когда Роскомнадзор, судя по всему, начинает просто потихонечку переходить на иранский режим работы. Угу. Поторопитесь, друзья, и на этом у меня все. Ксения, обнимаю тебя.
Да, я тоже, да, говорю спасибо Жене, нашим сегодняшним зрителям, подписчикам и комментаторам. Пожалуйста, не уставайте писать комментарии, подписывайтесь на канал Киселева и на мой канал. Встретимся с Женей через месяц. Но на самом деле, Жень, ничто нам не мешает встретиться тогда, когда мы захотим этого.
Нет, ну конечно.
Нарушить ход событий. Мы это свободные так. Люди, абсолютно.
Это запросто, мы свободные люди.
Вот за это и выпьем. Пока.
Счастливо. Пока.